Под днем я давал комментарий к тексту Лао Цзы, Дао Цзы, с позиции учения нашего учения, Нутара Тантра. Вообще среди ситхов, среди тантристов, все китайские учения, китайские пути называются Махачина Крама. Крама означает путь, Махачина означает Китай. Махачина Тантра, так часто называют путь даосской алхимии. То есть он не исключается из общего пути тантризма Санатана Дхармы. Но почему этот текст выбран? Я давно хотел его прокомментировать, потому что ситхи Авадхуты Сахаджаяны и учение, о котором говорит Лао Цзы, по сути, это очень родственное учение. Мы не будем брать божеств, терминологию, а если мы рассмотрим созерцательную практику и воззрение. При этом, разумеется, мы не пытаемся смешивать традиции. Я даю сугубо с позиции нашего учения. Но скажу так, что ситхи святые, они не разделены ни учениями, ни языковыми, ни культурными барьерами. Это для нас, людей, есть барьеры. Например, если вы попытаетесь дать христианским писаниям комментарии с позиции адвайты или буддийским, или писание индуизма или адвайта с позиции христианства, то ученые, конечно, скажут, что это некорректно. Очень много культурных различий, терминологических различий, даже в рамках одной традиции. Но если мы выйдем за ум и преодолеем ограничения понятий и концепций, то мы увидим, что эти дело не в различиях, а в том едином основании, которое пронизывает все традиции. Но в это единое основание проникли немногие. Вот Лао Цзы проник, а конфуцианский ученый не проник. Христианский богослов-теолог не проник, а святой проник. И вот там, куда проникли святые, в это единое основание, там нет противоречий. На уровне концепции, ума, толкования, конечно, есть различия. Я хочу именно дать с позиции проникновения, толкования к этому тексту. Если мы говорим об учении, то есть путь, основа и плод. Плод — это конечная точка, туда, куда мы должны прибыть. Что мы должны получить в конце? Основа — это отправная точка. Где мы находимся сейчас, мы где-то сейчас находимся в данный момент. И путь — это то, как мы пытаемся из нашей нынешней точки попасть в цель, в точку достижения. Все это называется основа, путь и плод. Самбандха, Абхидея, Прайоджана. Это похоже также на любой бизнес-проект миру. У вас есть некая отправная точка, некий начальный стартовый капитал, как сейчас модно говорить, стартап. Чего вы начинаете? Какие-то идеи, какой-то проект, какой-то бизнес-план. Вы хотите начать с этого. И у вас есть видение, что вы в конце получите. Какой-то конечный результат. Но, чтобы попасть из отправной точки к конечному результату, переместиться в ситуацию конечного результата, надо пройти путь. Духовный путь — это и есть попадание из нашей отправной точки и состояния невидения, ограничений сансары, в конечную точку, в точку освобождения, в точку, в которой находятся святые, ситхи, боги, в точку, где нет ограничений сансары, связанных с законом кармы, временем, пространством. И вот тогда мы обнаружим, что все дело оказывается в том, что чем мы отличаемся от Бодхидхармы, Лао Цзы, Хуинена, Ли Цзы, Рамакришны, Даттатреи, Шри Рамана Махариши, в том, что они прошли путь и дошли до этой конечной точки, а мы не прошли. То все дело в пути. И тогда вопрос в том, как встать на путь, как идти по пути правильно. Мало встать на него, надо и по нему пойти. Мало пойти по пути, надо идти по нему правильно, чтобы идти. Даже стать на путь считается подвигом. Большие изменения в судьбе, в жизни. Даже понять, что путь важен. Многие просто не могут даже понять, что он важен. Даже узнать, что путь существует. Это большая заслуга. Некоторые просто не знают, что он существует. Ходят монахи мимо. А кто знает, что они монахи? Стоят священные книги на полках. А кто знает, что они существуют вообще? Даже узнать о пути, это большая редкость, что он существует. Вот когда духовный мастер приходит, он говорит, да, путь существует. Потом он говорит, очень важно оценить его правильно, встать на него. Потом он говорит, очень важно, кроме того, что встать, пойти по нему реально. Встать на него мало. Можно встать и стоять на нем дальше. Надо пойти по нему. Потом он говорит, мало пойти по нему, надо пойти по нему еще правильно. И вот когда мы говорим о пути, чтобы вот описать, как на него встать, как по нему идти правильно, мы говорим, что есть воззрение, медитация и поведение. Воззрение, то, на которое мировоззрение мы ориентируемся, то состояние, которое передают святые. Медитация — это то, в данный момент, как мы это воззрение помним или нет, практикуем созерцательную практику или нет. И поведение — это то, как мы соединяем все это с жизнью. И вот наставления Лао Цзы — это такие превосходнейшие наставления по созерцанию, по воззрению и особенно по поведению. То есть все вот эти три, ну, они даны с потрясающей тонкостью, глубиной и совершенством. Потому что Лао Цзы — это величайший махасидх, можно сказать. Очень редкий, который встречается в человеческой среде. Несмотря на то, что столько веков прошло, эти наставления обладают способностью сразу пробуждать понимание духовного пути. Как говорят, каждый китаец немного даос, но снаружи он конфуцианец. А еще сейчас можно добавить, он еще и коммунист, к сожалению. Но если его поскрести, то коммунистического в нем это то, что общество наносное воспитало от ума в душе. В культуре он конфуцианец. Но в глубине он даос. И вот, вот эта глубина даосская, это и есть Лао Цзы. То есть весь даосизм фактически представлен через Лао Цзы. Через Дао Цзы. Говорят, история этого текста такова, что да, Лао Цзы путешествовал, он хотел пойти куда-то далеко в горы, за пределы границы. На границе его остановил пограничник. Это был приказ царя, не знаю какой династии. И он сказал, не выпускать этого мудреца, пока, потому что он сбежит, и потом ищи его. А мудрость, которая с ним, она тоже уйдет. Это настолько ценный человек, настолько мудрый. Остановите его, пусть он хоть как-то напишет, что он знает вообще. Пограничники его остановили и попросили написать, изложить краткое изложение своей мудрости. В течение нескольких дней на границе он это писал. А затем, когда он оставил эти записки для царя, его выпустили.
Путь подобен бездонному колодцу. Ты можешь черпать, но не вычерпаешь. Путь подобен вечной пустоте, также полон бесконечных возможностей. Он не виден, но он присутствует во всем. Я не знаю, где его начало. Может статься, он возник прежде Бога.
Бог. Когда люди говорят о Боге, создают о нем теории, это человеческий Бог, антропоморфный Бог, человеческое понятие. Лао Цзы говорит, вот, путь как абсолют в нашем понимании, как брахман, он возник прежде человеческого религии, прежде человеческого понятия Бога, прежде творения. Потому что слово Бог не есть Бог. Бог, имеющий образ, который можно описать в священных писаниях, это не совсем то, что по-настоящему является Богом. И Васишка говорит, что святые тоже играючи поклоняются имени и форме. Но истинная реальность находится за пределами имени и формы. Нама и рупа есть даль человеческой природе, есть даль ограниченной человеческой природе. Когда-то в юности я медитировал, держать воззрение так очень просто. Я говорю, ну, все, что имеет имя, форму, это ограничение, и это меня не интересует. То есть ниже недвойственности меня ничего не удовлетворяет. Это традиционный метод веданти называется нети-нети. Однако принцип нети-нети предназначен не для впадения в нигилизм, не для отвержения. Он предназначен для обнаружения абсолюта. И вот обнаружение, осуществляемое посредством нети-нети и нигилистическое отрицание – это разные вещи. В отрицании есть позиция, и эта позиция умственная. То есть я отрицаю имя форму, я имею какое-то отношение, негативизм к имени формы. Но принцип нети-нети – это не отрицание, а обнаружение. То есть я пытаюсь пробраться за имя и форму, не отвергая. И вот когда мы выходим за имя и форму, мы обнаруживаем ту бескачественную реальность, которая была до творения Вселенной, до зарождения писаний, религий, Богу, миру.
Пути безразличны стороны. В нем рождается и добро, и зло. Мудрый также не принимает сторон. Он приветствует и святых, и грешников.
Жить в относительной реальности, жить в сансаре означает всегда принимать чью-то сторону. Какую-то сторону надо принимать. Потому что это мир двойственности, мир дуальности. Мы не можем жить в относительном мире, не принимая чью-либо сторону. Например, случится нашествие инопланетян на Землю. На чьей мы стороне будем? На стороне людей, конечно. Мы не знаем инопланетян, мы вообще не знаем, чего они хотят, какая их культура, что у них там, какие замыслы. А люди нам понятны, мы тоже сами люди. Мы автоматически принимаем сторону людей. Или случается какой-то конфликт, каждый принимает сторону своей нации, своего государства. Случается какая-то проблема между родственниками, семьями, каждый принимает сторону своего супруга, своей семьи. А если случается проблема между людьми, то мы принимаем чью сторону? Конечно, свою. Вы видели где-нибудь, чтобы кто-то отстаивал сторону своего противника, врага? Говорил, да, правильно, молодец, ты должен победить меня. То есть, если кто-то говорит, он или безумец, или святой. Каждый отстаивает свою сторону, говорит, нет, ты не прав, вот я прав. Правда, на моей стороне, а ты там ошибаешься, негодяй и прочее. Это свойство человеческого эго принимать сторону всегда чью-то. Но если мы посмотрим с позиции относительной истины, Бог ничью сторону не принимает. Знаете, немцы когда шли, гитлеровская Германия, в бой завоевывать Европу, что у них на ремня было написано? Все знают, да? Нет, с нами Бог. Они считали, что Бог на их стороне. То есть каждый думает, что Бог принимает его сторону. Каждый думает, что Бог пристрастен. Но абсолют – это не игрок в тотализаторе, который ставит на кого-то, и потом продвигает его интересы. Это не лоббист наших интересов. Вот эго, оно думает, что Бог будет лоббировать наши интересы, стоит ему помолиться. Но это не так. Лао Цзи говорит, абсолют не принимает ничью сторону. У него нет сторон, у него нет определений. Он за пределами нашей эгоистичной точки зрения. И чтобы понять это, ты должен возвыситься над своим эго. Совсем войти в другую психологию, в другое видение мира. И святые пребывают в этом мировоззрении. Они ничью сторону не принимают, но они выражают истину. Поэтому они могут помогать всем. Не принимая ничью сторону, они могут примирять всех и помогать всем. И какую сторону занимают святые? Они занимают сторону дхармы, сторону истины, сторону абсолюта.
Путь подобен мехам, он пуст по природе своей, но бесконечно ёмок. Чем больше ты используешь его, тем больше он тебе открывает. Чем больше ты говоришь о нем, тем меньше ты его понимаешь. Придерживайся середины.
Духовный путь требует определенной сокровенности, определенной интимности, определенной, ну, не закрытости, но глубины, определенной спрятанности. Если мы пренебрегаем этим, то мы можем сами его потерять, даже с благими намерениями. С благими намерениями вы хотите говорить о пути с другим человеком. Но если вы раньше времени не готовому человеку какой-то свежий опыт откроете, вы потом можете его потерять. Он закроется для вас. И следующие 15 лет пройдут в поиске этого опыта. Поэтому истинно пробужденные, они ведут часто себя так, как будто они не пробужденные или пробужденные наполовину. Истинно знающие, они ведут себя так, как будто они не совсем знают. Иногда другие люди могут думать, будто они не знающие, даже обычные люди. Истинно отрекшиеся от мира ведут себя так, будто они не совсем отрекшие от мира. Для чего? Чтобы не смущать людей, кто привязан к миру, чтобы не унижать их, чтобы не зарождать в них смущение. Истинно мудрые ведут среди людей, тоже подражают людям в их глупости. Почему? Чтобы не смущать их. Истинно святые не показывают, не выставляют на показ свою святость, чтобы омраченные люди не удручились, не омрачились, не страдали, видя их святость, потому что это может их ввергнуть даже в страдания. Поэтому они ведут себя иногда так, как другие обычные люди, чтобы не вызывать кривотолков, не вызывать любопытства, слишком не провоцировать неправильный поверхностный интерес. Так живут мудрецы святые, они как алмазы в пыли, спрятанные в пыли. Они играют, никем не узнанные, или узнанные наполовину, или узнанные только тем, кому нужно узнать. Они ведут свою игру, будучи свободными в этом мире. И бывало так, что святые, ситхи некоторые, жили, будучи принадлежащими к низшим кастам, были свинопасами, работали прачками. Точали обувь, не показывали вообще свою мудрость, свою силу до тех пор, пока не появлялся подходящий ученик или не происходила какая-то ситуация, когда эту мудрость показать надо было. И в нашей традиции самое главное, наше божество Даттатрея тоже отличается таким. То есть он может прийти вполне под видом абсолютно какого-то заурядного человека, непонятного человека, скрыв полностью свою мудрость, поиграв с человеком, проверив его, даже введя в заблуждение, поводив его за нос, с тем, чтобы он столкнулся с какими-то своими иллюзиями, а затем раз и показать чистоту, недвойственность, единый вкус.
Иные называют путь Великой Матерью. Путь пуст, но бесконечен. В нем начало бесчисленных миров. Путь безграничен, но всегда в тебе. Пользуясь им, ты не исчерпаешь его.
Когда вы идете по духовному пути, не бывает так, чтобы вы закончили свой путь, завершили. Конечно, это иллюзия. Интеллектуально вы можете завершить обучение за 12 лет. Сдать нужные экзамены, там, выполнить нужные практики. Но на духовном пути получить завершение немыслимо, потому что путь бесконечен. И даже завершив реализацию, получив самадхи, вы не завершите путь. Потому что из человека вы можете стать садху, можете стать джняни. Из джняни вы можете стать ситхом, махасидхом, Висидха, вы можете стать божеством, перейти в другой класс уже, даже обрести тело в облике божества еще при жизни. Из Махасидха вы можете стать деватой, божеством из божества, создать мандалу, создать иллюзорные тела, проявить лилу, стать великим божеством, Махадеватой, таким как Брахма, Вишну, Шива. Но путь не закончится, вы можете сотворить свою вселенную, как Брахма. И это считается достижение 16 стадии Луны, 16 кала, реализация ваджного тела. То есть ваджное тело что такое? Тело, когда Брахма излучает свои внутренние энергии и творит Вселенную. То есть почему достижение статуса уровня Брахмы так важно? Потому что такая глубина сознания должна быть, что ты из себя способен эманировать 17 миров ведической Вселенной, мир форм, мир без форм, физический мир, астральный мир. Богов, духов, ады, нагов, время, прошлое с будущим настоящим, пространство, пространственно-временные коридоры, три гуны, пять элементов, 24 татвы, и все это твое огромное тело. Какое невероятное глубокое сознание надо иметь. Все это важное тело. И вы можете даже обрести статус Брахмы, создать Вселенную. Это не значит, что путь закончился. Путь не имеет конца, путь это сам Абсолют, сам Брах, сам Бог, и он будет продолжаться. То есть, ступив однажды, вы не можете его прекратить, потому что вы коснулись бесконечности. Это навсегда. Каждый, кто серьезно ступил на путь, понимает, что он попался. Неважно, как он попался, какая разница. Некоторые вайшнавы искон говорят, я попался на пирожных, на бурсу. Шли преданные, распространяли Бхагавадгиту, они дали мне попробовать, я решил узнать, что там они странное поют. Услышал о Кришне, и я попался. Другие говорят, я восхитился философией Адвайты. Допустим, на чем я попался? На любви к философии. Если не брать опыт прошлых воплощений. Каждый приходит на том, что ему близко, но потом это все не важно. Вы можете попасться на чем угодно. На красивых картинках божеств. Иногда видели наши иконописные, наши божества, какие у вас красивые, святые. Другие могут попасться на изощренной философии, да. Какая изощренная, глубокая философия, какой интеллект надо иметь. Третьи могут попасться на личности практикующего. Монах понравился, такой, хорошо объясняет. На личности гуру. Но это все не важно. Потому что вы потом приходите к бесконечному. Вы понимаете, что те мотивы, которые вас двигали в начале, они не важны. Вы встречаетесь с абсолютностью, с бесконечностью, с бесконечным путем, которым вы будете идти миллиарды жизней. Что это совсем другое измерение жизни, другое бытие. То, те мотивы, по которым вы попали, уже не важны. Просто вы установили связь, вы попали на стопы Бога. И все остальное уже не важно. Вам просто надо идти, надо продвигаться по этому пути, но вы каким-то невероятным образом встретились, вы попались. Вот то, что вы попались, это ваша кармическая связь, ваши прошлые заслуги, самскары. Поэтому всегда благоприятно кормить садху, делать подношения, строить храмы, хоть что-то там божествам предлагать, севу делать. Это почему благоприятно? Это увеличивает шанс попадания в следующих жизнях. Если вы в этом пути, в этой жизни не реализуете путь, то в следующей жизни каким-то образом вот этих крючков будет больше. И вы не выпадете из пути. Это те, кто в этой жизни не способен реализовать освобождение. Итак, духовный путь не заканчивается. Никогда не заканчивается. И однажды на него встав, вы не можете увидеть его границы. Вы не можете достичь дна. Как бы вы ни пытались, как бы вы великим ни были, что бы вы ни практиковали, вы никогда не достигнете дна. Перед вами открывается другая, открытая реальность, без границ, без ограничений.
Путь бесконечен и вечен. Почему он вечен? Он никогда не был рожден, потому не может умереть. Почему он бесконечен? Он существует не для себя, поэтому он един и равен для всего, что есть. Так и мудрый не рвется вперед и потому оказывается впереди. Он не привязывается к вещам и поэтому один, един со всем сущим.
И вот здесь Лао Цзы уже переходит к поведению мудрецов. Вот существует путь, но как его воплотить в поведение? И путь, воззрение, медитация воплощается в жизни мудрых. Как? Прямо в действии, прямо сейчас, каждую секунду. Не рвется вперед, а всегда оказывается впереди. Обычно в мире ограниченных людей свойственно рваться вперед, проталкивать себе путь, прокладывать дорогу локтями. Мудрец так не делает. У меня был случай в школе, когда обычно дети приносят всем подарки на день рождения, вернее, приносят конфеты на день рождения и раздают. Это обычная практика. Была раньше, не знаю, как сейчас. Была у советских детей. Одноклассница принесла мешок конфет, чтобы всем раздать. Как обычно, третий класс, все дети побежали, кто первый, чтобы ему побольше. Давала. Я подумал, чего я буду бежать? Я стоял, просто смотрел и ждал. Она всем раздала, затем в конце подошла сама ко мне, дала мне больше всего конфет. Таким же образом и в жизни, когда мы слишком работаем локтями, стремясь быть первыми, мы где-то ошибаемся. Истинные мудрецы не стремятся быть первыми, но ими становятся, не желая сами того. Потому что у них нет эгоизма, у них нет эго. Не желая обладать вещами, они владеют всем миром.
Он позволяет себе быть и через это обретает свое. Истинное благо подобно воде. Она дает жизнь всему вокруг, не прилагая усилий. Ее достаточно в местах, где нет людей. Тем она похожа на путь. Когда живешь, будь близок к земле. Когда думаешь, смотри на вещи просто.
Это я уже комментировал, да? Как это смотреть на вещи просто?
Когда решаешь споры, будь честен и щедр. Когда управляешь, не пытайся контролировать. В работе делай то, что ты любишь. Живя в семье, всегда присутствуй в настоящем моменте.
Казалось бы, простые слова, живя в семье, присутствуй в настоящем моменте. Но если бы мы могли присутствовать в настоящем моменте, мы бы находились в сахаджа самадхи. Мы бы были подобны Будда. В том-то и дело, что присутствие в настоящем моменте – это привилегия святых, махасидхов, богов. И это не только состояние сознания, это также состояние праны. Если вы присутствуете в настоящем моменте, ваша прана выходит на 2 пальца всего, не на 12, там, не на 18. Ваше дыхание там, не 20 вдохов-выдохов, там 2-3, почти неуловимое. Глубокое состояние медитации, глубокое состояние самадхи. Ваша прана не движется почти, не колеблется, потому что вы глубоко, тотально погружены в настоящее. И в этом настоящем нет прошлого. нет настоящего, нет будущего, есть единый миг осознавания. И быть в настоящем моменте означает в этом едином миге осознавания, в этой осознанности обнаруживать безграничное пространство. То, что вот все говорят, но мало кто испытывает. Свет, Бог, любовь, преданность, самоотдача, осознавание, естественное состояние, погруженность в присутствие. Здесь и сейчас. Но мне кажется, на самом деле сейчас очень много людей говорят, что надо быть, дескать, здесь и сейчас. Но реально воплотить это очень сложно. Такие люди, как Лао Цзы, могут. Потому что, чтобы быть здесь и сейчас, мы должны остановить ум, остановить прану, вести энергию из Иды и Пингалы в центральный канал. Мы должны позволить энергии циркулировать, орошать сахасрара чакру, открыть новые контуры неконцептуального сознания, которое обычно закрыто. Проникнуть за тонкие состояния ума, которые не делят ничего на прошлое и будущее. Фактически отрешиться от себя. Отдать свое эго абсолютно. И вот когда мы это делаем, Бог, то, что называют абсолют, словно замечает вот эти наши попытки самоотдачи. И ответный импульс нисходит в виде света, в виде благоговения, в виде брахма-хамбхавы. И вот этот ответный импульс, он является как бы наградой, то, что христианцы называют благодать. А в нашей традиции называется ануграха-шакти. Это награда и указатель, то, что ты находишься на правильном пути. То есть попытка здесь и сейчас быть, она неизбежно ведет к нисхождению вот этой благодати. Если она не сходит, значит вы правильно находитесь. Не может быть так, что вы здесь и сейчас пребываете, а благодать не исходит. Так не может быть. Ну бывает, карма мешает. Но если по-настоящему вы пребываете здесь и сейчас, вы выходите за карму. Вы выходите в тонкую осознанность, за пределами кармы. И даже несмотря на карму, вы эту благодать, нисходящий импульс, ануграхи испытаете. Вы испытаете ананду, вы испытаете расширение, недвойственность. И это будет для вас как путеводный маяк на пути того, что вы действительно где-то продвигаетесь в том, чтобы быть здесь и сейчас. И вот почему святые блаженные, почему мудрецы всегда радуются? Эта ананда для них не прекращается. Когда она нарастает, она становится питанием. Когда мудрецы питаются за счет Бога. Им не нужно внешнее питание в виде развлечений, в виде мирских желаний, удовольствия, деньги, дворцы, женщины, автомобили, слава, власть, почет, информация, новости. Все это ведь питание. Это питает наше тонкое тело. Наш ум питает нашу энергию. Если мы этим не будем питаться, мы почувствуем себя скверно. Это питает чакры наши. Но когда святой мудрец, подобный Лао Цзы, Васиштхи, Даттатрея, проникает в это состояние здесь и сейчас, он тоже питается, но он питается светом абсолюта, больше ничем. Он не нуждается в питании более низкого плана. Вот способность питаться только высокими светоносными энергиями, вне зависимости от низких грубых энергий, это признак святости. Иногда святые сознательно оставляют некоторые грубые энергии и питаются ими сознательно, чтобы жить среди людей. Потому что если они будут питаться только высокими энергиями святости, среди людей они долго не продержатся. То есть они уйдут в духовный мир, и они создают некоторые зацепки. Или если они будут жить, то они отрешатся от мира людей, просто не будут ни с кем общаться, не разговаривать. Ну, не нужно, контакт не нужен, контакт потерян будет, проповедь невозможна, обучение. Тогда они сознательно пробуждают некоторые грубые энергии, которыми питаются. Не потому, что их карма такова, а потому, что их миссия, их служение такое. Но для себя они независимо от такого питания, они способны питаться только светом абсолюта. У них очень мало желаний. То есть способным быть счастливым, ничего не делая, ни с кем не общаясь, не изучая ничего, не читая ничего, не смотря новости, никуда не ходя, ничего не посещая, не имея никаких развлечений, не имея ни друзей, никого бы либо еще, просто способность быть счастливым в самом себе. Признак смерти. Значит, такая душа питается изнутри исключительно светом абсолюта. И ей ничего не надо делать. Как правило, люди всегда что-то делают. Но для чего они делают? Только для того, чтобы получить это питание. Питание для тела, питание для ума, питание для энергии, для тонкого тела, эмоциональное питание, для интеллекта. Они предпринимают огромное количество действий, чтобы либо получить это питание, либо другие. А если ты получаешь это питание прямо от божественного источника, зачем тебе все это делать? Какой смысл? Вот отсюда рождается вайрагья. Вайрагья означает, ты получаешь питание от прямого источника. Тебе не надо предпринимать кучу усилий, чтобы получить это через наружные органы чувств. Есть, конечно, псевдовайрагья. Псевдовайрагья что означает? Я питание не получаю, но я пытаюсь отрекаться. Я пытаюсь рубить эти каналы питания, но внутри питания не получаю. Что тогда? Получается страдание. Недомогание, проблемы, препятствия. То есть внутреннего питания не получаю, пытаюсь вести вайрагью. Отрешенный образ жизни, интеллектуально, силой воли пресекаю. Ну, потому что я решил подражать великим мудрецам, потому что так написано в священных писаниях, потому что так я посмотрел другие садху живут. Если человек, не будучи готовым, пытается практиковать вайрагью, он через некоторое время начинает страдать. Потому что интеллектуально, волевым способом он прекратил каналы питания, а внутри божественный свет не пробудил. И тогда он ни оттуда не получает, ни внутри. И он как бы между небом и землей находится. И в этом случае что рекомендуется? Не прекращай каналы питания, но задействуй их в служении. Занимайся севой, служением. Активируй органы чувств, активируй органы, каналы привычного питания, но не через карму, не через эго, и не ради целей эго, не ради целей мира сего, а ради служения Божественному, вот ради того, от чего ты хотел бы получать это питание. Вот подноси ему все, служи, и тогда он начнет тебе давать это питание, тогда пробудешь этот канал ануграхи. Вот почему так важна сева? Почему святые мудрецы, учителя рекомендуют севу ученикам? Они не говорят, ну давай-ка в пещеру, в ретрит, в самадхи сиди до конца, пока не достигнешь. Невозможно. Потому что, чтобы иметь такую привилегию, надо обладать способностью питаться от источника. Надо ее воспитать, вырастить. Бывает, конечно, вирасадханы, когда человек не обладает способностью к питанию. Он говорит, я вот силой воли, я пробью этот канал, я очищу все, я отрежу все мирские желания, я буду практиковать вайрагью, и я как-нибудь проникну, и как-нибудь установлю эту связь и буду питаться. Но это такой вопрос. Если вы смелый человек, решительный, вира, может быть, да, может быть и нет. Если как Миларепа. Миларепа медитировал однажды, он вышел из пещеры и смотрит на себя. Он уже был в самадхи, но еще когда он не полностью достиг просветления. Он стоит в лохмотьях. В пещере обосновались какие-то духи. У него ничего нет. А еще когда вышел, он настолько ослаб, потому что очень долго сидел в медитации, ноги уже там отказывали, что он просто упал и потерял сознание. Он говорит, да, вот освободился. Прочитал мантру, хотел изгнать духов, духи даже не послушались. Сидели, как сидели, так и сидят. И он подумал, вот ничего нет, сам я очень ослаб, духи в пещере сидят, ничего не реализовал, что делать? Он тогда вспомнил наставление Марпы, отсеки свой ум, не желай ничего, пребывай вне ума и отпусти все. Потому что все, что ты видишь, есть проявление твоего ума. И он лежа просто отпустил свой ум, и внезапно он почувствовал, что его внутренний свет начал нарастать, внутренняя сила начала нарастать, и вот этот канал питания начал его действительно питать. Он восстановил свою силу, энергия наполнила Сушумну, начала циркулировать по каналам. Духи, видя, что его свет увеличился, они сами быстро вышли из этой пещеры, не желая связываться с сильным садхом. И он сумел это сделать за счет отпускания ума, за счет преодоления концептуального, оценочного мышления. Итак, истинная вайрагия, она должна приходить сама, когда мы обнаружили в себе этот связь с божественным источником, связь с атманом. И этот канал питания внутренним светом у нас устойчив, никогда не обрывается. Тогда у нас, естественно, мало мирских желаний. Нам нужно всего вот немного. Нам не нужно много. Нам нужно то, что поддерживает энергию, то, что поддерживает тело. И, в общем, все остальное мы питаемся этим божественным светом изнутри. Тогда вайрагия появляется естественно. Но если мы человеку предлагаем вайрагию, у него нет питания внутренним светом, а есть только внешние каналы, и он их пытается как бы прекращать, он начнет страдать, потому что не получая питания, его ум начнет искать другие каналы, даже создавая их в своем воображении. Или он начнет впадать, чахнуть, он начнет так, быть хронически неудовлетворенным. Вот тонкая грань, как нам двигаться по пути тапаси, по пути вайрагии. И лучшим ответом здесь будет очищать ум, развивать созерцательную практику, развивать медитативное присутствие и переориентировать канал своего восприятия через служение, через севу, утверждаться в мировоззрении. Постепенно, чтобы этот импульс ануграхи, это питание внутренним светом нарастало, чтобы постепенно уменьшались желания, энергия собиралась внутри. Чтобы это происходило гармонично. Хорошо.
Когда ты просто являешься тем, кто ты есть, не сравниваешь и не соревнуешься, ты становишься предметом всеобщего уважения. Наполни кувшин до краев, и вода прольется. Постоянно затачивай нож, и он затупится. Вечно гонись за деньгами и безопасностью. Потеряешь и то, и другое, и сердце не сохранишь.
Фактически это то, чем занимаются все люди мира сего. Вечно гонись за деньгами и безопасностью. В результате ничего, ни того, ни другого не сохранишь. И сердце еще свое потеряешь. В каком-то смысле современный мир, он извращенный. Извращенный в каком плане? Он весь, ну, как говорят христиане, там погряз в грехах, пороках, это ладно. Это следствие уже. Но начинается-то все не с грехов и не с пороков. Может, даже дело вообще не в грехах и не в пороках. Не в социальных язвах. Все начинается с ума. Извращенность — это значит какое-то отклонение от первоначального, какой-то уход в сторону. И вот когда, почему, допустим, стоит вопрос воровства, коррупции, это не только там, в одной стране, он вообще повсеместно стоит. То есть почему муссируется эта тема? Только можно слышать, один олигарх, второй, один убежал, на второго открыли дело, третий украл. Четвертый нашел. Что это такое вообще? Вот эта атмосфера. Откуда она взялась? Это атмосфера вообще. Это атмосфера, это следствие. А причина-то в другом. Причина в потребительском менталитете. Причина в жадности. Причина в помешанности на материальном. Когда материальность ставится во главу угла. Экономика ставится во главу угла. Финансы, расчеты. Когда люди забыли, что можно просто делать без расчетов на финансирование. Просто потому, что это надо делать, не важно, сколько это будет стоить, не важно, какая прибыль будет получена. Что можно делать с другой неприбыльной мотивацией, даже с убыточной мотивацией можно делать. То есть причина — потребительская культура, потребительская экономика, потребительский менталитет. И как апогей этого потребительского менталитета, финансовый капитализм с его финансовой спекулятивной экономикой, с акциями ценных бумаг, которыми манипулируют, которые уже никто ничего не понимает после этого. Вот, вот оно, извращенность происходит. А какова причина появления вот потребительского менталитета, потребительской культуры, переоценки материальных вещей? Она в уме, который где-то совершил ошибку, отошел от своей материальной природы, от своей духовной природы, который начал переоценивать материальную реальность, который создал целую культуру, целый уклад жизни, основанный на этом. Этот ум мог бы искать источник, но он его не ищет. Он ищет материально. Этот ум мог бы наслаждаться, получать счастье, но не может получать счастье, потому что социум, родители, воспитание, культура, шаблоны общества, все ему говорит, ты счастье там не должен искать, ты вон там должен искать счастье. Средства массовой информации, то есть создан целый пласт реальности, которому даже противостоять очень трудно. Идет подмена истинного счастья настоящего. Но древние культуры, они очень хорошо бдили это. Они очень четко ориентировались на священное писание. Культуры, для которых характерен нисходящий поток знаний, в отличие от современных культур с восходящим потоком. Это культура, которая называется апурушея, нечеловеческие. Нисходящий поток знаний — это знания, ценности, которые смыслы и цели в обществе, которые приходят через откровение, через богооткровенное писание, через богов, святых, мудрецов. Веды, Упанишады. В отличие от восходящего потока, когда люди выдумывают идеологии, люди задают ценности, смыслы и цели в обществе, а затем остальные им следуют. И вот культуры с нисходящим потоком знания, они однозначно говорят, если ты переоцениваешь материальную жизнь, если ты не ищешь этот божественный источник, то ты заблуждаешься просто. Ты просто кармический человек, который заблудился. Тебе надо помогать. Ты не там ищешь счастье, что счастье однозначно не указывается через материальное. А счастье, где его искать, говорят боги, говорят святые, говорят священные писания. Не пытайся искать счастье в другом месте. Ты, конечно, можешь использовать свободу воли, но кроме разочарования, страданий, ты ничего там особо не найдешь. Вопрос не в том, чтобы отвергать материальную энергию. Вопрос в том, чтобы искать счастье в другом месте, а материальную энергию подчинять вот этому счастью в другом месте. И вот когда мы пытаемся искать счастье в материальной энергии, вот здесь наступает извращенное состояние ума. И вот вся современная цивилизация — это следствие вот такого извращенного состояния ума. А почему оно возникло? Потому что в Кали-йогу действительно умы людей извращены. Это так. Потому что в Кали-йогу действуют материальные энергии так, что тонкие контуры сознания отключаются, что действуют нижние чакры, действуют самые такие более плотные энергии. Очень сложно. Сложно осознать те простые вещи, которые были ранее. Допустим, взять Грецию. Все сейчас знают, что Греция — дефолтная страна на грани выхода Евросоюза и прочие проблемы. Но когда-то Греция, о Греции говорили, что в Греции, если три человека собрались, это философский клуб. Что каждый там философ, каждый ученый. То есть Греция когда-то другим была славная. Не экономикой. Экономика, может быть, она бедная была экономически. Греция дала Платона, Аристотеля, Гераклита, кого? Сократа. Дала вообще миру столько, сколько ни одна страна. И где эта Греция сейчас? Кто сейчас вспоминает, что греки — это философы? Вы когда-нибудь видели сейчас греко-философа? Когда-то римляне ориентировались на греческую философию, греческую культуру, греческую цивилизацию. Где эта цивилизация? Она ушла. Потому что в Кали-югу действуют другие законы. Законы, когда ум не ищет тонкого. Софистика откуда пришла? Рабулистика, риторика. Она пришла оттуда же. Итак, извращенный ум — это ум, который ищет не там свое счастье, который не понимает своего счастья, который заблуждается.
По Постоянно стремись к почитанию, и ты станешь пленником других людей. Сделай, что должен, и отступи. Единственный путь к успокоению. Можешь ли ты отвлечь свой ум от скитаний и держаться истинного единства? Можешь ли ты сделать свое тело гибким, как тело новорожденного? Можешь ли ты очистить свой внутренний взор, чтобы не видеть вещь ничего, кроме света?
Очень глубокие, очень эзотерические наставления. Можешь ли ты очистить свой ум от скитаний, чтобы держаться единства? Наш ум постоянно скитается, постоянно двигается, привязываясь к разным объектам. Из-за этого движения он не может обнаружить единство, адвайту, недвойственность потока своего сознания. Поэтому в йога-сутре Патанджали пишет однозначно, что путь раджа-йоги — это что? Читта вритти ниродха, прекращение активности ума. Прекратить скитание ума, чтобы увидеть недвойственность. Именно поэтому надо заниматься концентрацией, потом от концентрации переходить к медитации, и, возможно, ты испытаешь самадхи. Но путь созерцательной практики, путь ануттара-тантры, пребывание в присутствии — это не концентрация, это не медитация. Ее так и называют йога, не медитация. И путь лао-цзы, кстати, тоже. То есть все пути подобные, о котором говорит Лао-цзы, Сахаджа-яни, они сходны. В чем заключается йога, не медитация? Она заключается в том, что мы не пребываем в сужении ума, как при концентрации. Мы не пребываем в остановке ума и в заданности какой-то теме медитации. Мы учимся пребывать в естественной осознанности, в естественном осознавании. Тут вопрос, за счет чего эта естественная осознанность может возникнуть? И как, где держать ум? Нужно ли его блокировать или позволить ему двигаться естественно? А если позволить двигаться естественно, как обнаружить естественное осознавание? И вот все эти вопросы йогин проясняет своего духовного учителя до тех пор, пока не прояснит, чтобы понять, как двигаться по пути естественного осознавания. Как обнаружить то единое? Разумеется, вначале нужно пройти и концентрацию, и медитацию. Но когда мы ведем речь о повседневном, естественном состоянии, это не концентрация, не медитация. Святой Падмасамбхава, говоря об этой же практике, говорит, не делай объектом сосредоточения даже атом, даже пылинку. То есть, если ты хочешь концентрацией заниматься, пожалуйста, ты можешь делать. Но если ты решил созерцанием заниматься, это другая садха. Здесь не надо делать объектом сосредоточения ничего, потому что это ум, распахнутый во все стороны. Это ум без центра и границ, который пребывает в своей природе. Без какой-либо фиксации, подобно тому, как если вы были бы в безграничном галактическом космическом пространстве, у которого нет направлений, у которого нет конкретного центра, конкретной границы, который движется во всех направлениях.
Можешь ли ты любить людей и вести их за собой, не навязывая своей воли? Можешь ли ты решать все насущные вопросы, предоставляя вещам случаться так, как они случаются? Можешь ли ты отстраниться от своего ума и через это понять природу вещей?
Намасте. Если путь не имеет конца, то что тогда по сути означает плод, в частности, три иллюзорных тела в нашей традиции?
Это промежуточный плод, он, конечно, очень важен для нас. Нам надо ощутить что-то конкретное, действенное в руках. Плод трех тел означает, что мы реализовываем три тела. В буддизме они называются Дхармакая, Самхогакая, Нирманакая. У нас они называются Джняна-деха, Пранав-деха и Сидха-деха. Эти три тела, скрытые в виде семени, существуют в потоке нашего сознания и ума, но мы можем их обнаружить, выставить наружу, высвободить в нас, сделать основой для нашего сознания, а можем и не сделать. И вот плодом является, когда мы все-таки достигаем этих трех тел. Мы обнаруживаем, находим в потоке нашего сознания. Обнаружить тело мудрости означает, что наше сознание расширилось, стало подобным пространству. Обнаружить тело божественной вибрации означает, что нам удалось открыть самого себя в облике божества, в чистом видении, в верхнем астральном мире, то, что называют рупа-лока, или создать методами тантрийской визуализации, или обнаружить его практикой естественного созерцания. Наконец, обнаружить ситха-деха означает преобразовать элементы этого тела в пустоту и уметь пользоваться этими элементами. Но это промежуточный плод. Так же, как промежуточным плодом является прохождение семи земель мудрости. Потому что у пути нет конца. Достижение стадии рождения по 16 кала, то есть непрерывного сознания. Все это разные формы промежуточных плодов.
Почему у Санги сейчас такой нестабильный период? Когда он кончится? И что нам нужно делать, чтобы это скорее произошло?
Это не только у Санги нестабильный период, это нестабильный период в мире. Такова ситуация сейчас. Он закончится, я думаю, начиная с 2016 года. Нам надо накапливать заслуги, читать молитвы, практиковать, делать севу, находиться в состоянии единства, поддерживать друг друга, чтобы реализовывать те служения в Дхарме, которые будут помогать Санге, Дхарме, стоять крепко на ногах, распространяться и упрачиваться. Нестабильный период, он сейчас у всех. Только проявляется он у каждого по-разному. Россия. Думаете, это стабильный период в масштабе страны? Украина. Стабильный период. Европа. Когда в гороскоп целой цивилизации входят Сатурны, Плутоны, Марсы, пять элементов начинают двигаться. Стихии пришли в движение. Это значит, мы вошли в такие циклы, где меняются параметры Земли, параметры Солнечной системы и параметры галактики. И те, кто духовной практикой занимаются, они смогут меняться вместе с изменением этих параметров. Происходят глобальные изменения, скажем так, генокода человечества и человеческой цивилизации. И эти изменения практикующие пройдут достойно, я в этом уверен.